На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе палки, булыжники, а в ответ слезоточивый газ и резиновые пули. Жители Панкистского ущелья оказали яростное сопротивление строительству ГЭС. В Ингушетии продолжаются задержания лидеров протеста против республиканских властей, в частности, под арестом председатель Совета Тейпов ингушского народа Малсак Ужахов. Как прошло первое судебное разбирательство по делу об убийстве грузинского правозащитника Виталия Сафарова в Тбилиси? Нас вырастил Сталин. Как постсоветский народ продолжает тосковать по своему вождю? Обсуждаем за некруглым столом. Все это в ближайший час слушайте в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. Подтвержденное число жертв серии взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек, ранены более 500. Таковы последние данные информационных агентств, которые ссылаются на медиков и полицию. По данным Рейтер, погибших 207. По последним данным, воскресенье, день, когда западные христиане празднуют Пасху, на Шри-Ланке произошло 8 взрывов. 4 из них в отелях, 3 в католических храмах. Подробности об еще одном взрыве пока неизвестны. Большая часть взрывов произошла в столице страны Коломбо. Однако пострадали храмы в других городах – Негомбо к северу от столицы и Батикалоа на восточном побережье. Только в одном храме святого Себастьяна в Негомбо были убиты более 50 верующих. Это крупнейшее нападение на Шри-Ланке со времени окончания гражданской войны 10 лет назад. По данным полиции, среди жертв не менее 35 иностранцев. Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял. По меньшей мере один взрыв, по данным полиции, совершил смертник. По сообщению агентства Рейтер, задержаны не менее 7 человек, подозреваемых в причастности к нападениям. В ходе операции по их задержанию погибли 3 полицейских. Власти объявили комендантский час на всей территории страны и ограничили доступ к социальным сетям. Христиане составляют чуть больше 7% населения Шри-Ланки. Более 70% верующих в стране буддисты, более 12% индуисты, около 9% мусульмане. Ряд последних событий свидетельствовал о росте напряженности в отношениях между представителями разных конфессий. Ровно в 20.00 по киевскому времени, то есть несколько минут назад, завершился второй тур президентских выборов на Украине. Центр избирком уже сегодня вечером, как ожидается, может назвать имя нового главы государства. Сегодня днем полиция Украины сообщала о том, что были зафиксированы 690 сообщений, связанных с нарушениями во время избирательного процесса. Среди них незаконная агитация, фотографирование бюллетеней, угрозы физической расправы, вынос бюллетеней и подкуп избирателей. В 5 случаях было начато досудебное расследование. Полиция также составила протокол об административном нарушении на кандидата Зеленского. Он продемонстрировал свой бюллетень, на котором оказалось видно, за кого был отдан голос. Зеленский приехал на избирательный участок вместе с супругой. На вопрос о том, за кого он проголосовал, он ответил: «Я проголосовал за Украину». Порошенко прибыл на участок в Киевском доме офицеров вместе с женой Мариной Порошенко. Президент заявил, что неважно, кто будет избран, важнее стратегия и путь, которым нация и государство будет продолжать движение. На выборах проголосовали бывшие президенты Украины Виктор Ющенко и Леонид Кучма. Свой голос на выборах отдали глава Православной Церкви Украины Епифаний и патриарх Филарет. 20 апреля Национальная полиция Украины зарегистрировала 262 заявления о связанных с избирательным процессом нарушениях в День тишины, сообщила агентство «Униан». Сообщения, поступившие в полицию, касались в основном незаконной агитации. Полиция заявила о возбуждении уголовного производства в связи с поданными заявлениями. Белорусский концерн «Балтнефтехим» временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из России в другие страны. По словам заместителя председателя концерна Владимира Сизова, это связано с низким качеством сырья и рисками по его переработке во время посевной кампании. Вместе с тем он пообещал выполнить обязательства по поставкам иностранным контрагентам по мере исправления ситуации. Председатель концерна Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия будет настаивать на компенсации издержек в размере десятков миллионов долларов. В концерне отдельно отметили, что отбор образцов производился в присутствии представителя российской компании «Транснефть», и он признал наличие проблем. Пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин заявил, что ситуация с качеством должна нормализоваться в начале следующей недели. Ранее Россия ответила отказом на предложение Минска об увеличении тарифа за транзит нефти по территории Белоруссии на 23% в связи с необходимостью обеспечения экологической безопасности при транзите. Кроме того, Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на поставки яблок и груш из Белоруссии из-за поддельных фитосанитарных сертификатов, а также подверг Минск критике за то, что в Россию продолжают поступать продукты из Европы, попавшие под продовольственное эмбарго. В ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил действия официальной Москвы с введением санкций, заявив, что там уже обнаглели настолько, что выкручивают руки. В качестве контрмер Лукашенко призвал правительство остановить транзит российского газа по нефтепроводу «Дружба», поскольку тот давно нуждается в ремонте. В свою очередь в «Транснефти» заверили, что состояние нефтепровода удовлетворительное и не требует аварийной обстановки. В Ливии войска, подчиненные правительству, начали контрнаступление на армию генерала Халифа Хафтара, которая пытается взять Триполи. Жители южных районов ливийской столицы слышат звуки канонад. Управление гражданской авиации Ливии объявило о закрытии воздушного пространства над международным аэропортом Метига, единственным из работавших аэропортов Ливии. Об этом сообщают западные СМИ. Это были все международные новости на текущий момент. Региональные новости слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В студии Демис Паландов. Усиленные отряды полиции остаются в Панкисском ущелье. В населенном этническими кистинцами регионе ситуация накалилась с утра. Местное население с помощью камней и палок оказало сопротивление началу строительства ГЭС «Худори-3». Между участниками акции протеста и спецотрядами МВД произошло несколько стычек. Для разгона протестующих были применены резиновые пули и слезоточивый газ. По данным МВД, в результате столкновений пострадали около 30 человек, в том числе полицейские. К вечеру в Панкисе приехал министр внутренних дел Грузии и другие члены правительства. За событиями следила наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
«Я сюда не из-за ГЭС приехал, а из-за того, что камнями закидали людей в форме», сказал министр МВД Георгий Кахария, стоя в плотном окружении панкисцев и журналистов в Алазанской долине. На этом же месте с утра произошло несколько ожесточенных столкновений между противниками строительства ГЭС и представителями спецотрядов. Последних полетели камни и палки. Была предпринята попытка поджечь полицейские автомобили. В ответ спецназ, выстроившийся плотным кордоном перед тем местом, где с утра начались строительные работы по возведению ГЭС «Худори-3», применили слезоточивый газ и резиновые пули. «Сейчас мы все должны остановиться, успокоиться. После этого надо выяснить, где мы ошиблись, кто ошибся, кто виноват и так далее. Сегодня, как мы договорились с вашими старейшинами, останавливаемся и продолжаем переговоры. Если кто-то нарушил закон, это будет отдельный разговор. Что касается ГЭС, ее строители продолжат с вами переговоры, и к какому решению придет местное население, так и будет. Одно вы должны знать, кидаться камнями – это не выход. Поэтому сейчас мы должны успокоиться и сделать так, как это подобает нашему вековому братству». Сказал Георгий Кахария. «Так и в нас ведь тоже стреляли», начали выкрикивать из толпы молодые люди, на что министр пообещал, что все видеокадры будут изучены и все факты будут установлены. Видео с места событий грузинские СМИ распространяли телеканале с утра. В прямом эфире можно было наблюдать, как местная жительница, пожилая женщина, палкой била полицейского со щитом в руках, а тот, подпрыгивая на месте, старался избежать ударов. Или как молодая девушка в хиджабе наряду с мужчинами кидала булыжники в сторону полицейских. Выкрики «Аллах Акбар» и «Это наша земля» заглушались свистом резиновых пуль и хлопками слезоточивых снарядов. Пострадало 27 человек, сообщила МВД под вечер. Из них 12 местных жителей и 15 представителей отрядов спецназначения. Местное население возмутило поведение властей, которые еще 16 апреля обещали продолжить переговоры и не начинать строительство ГЭС. А сегодня неожиданно появилась техника и приступила к работе. В ярость панкисов привело и то, что когда днем местные представители направились в Тель-Авив на переговоры с властями, в ущелье начали перебрасывать дополнительную технику и спецотряды, что привело к очередному столкновению местных с полицейскими. «Почему я с палкой?» – переводя дыхание, объяснял журналисту Рустави два протестующие. «Потому что я защищаю свою территорию, защищаю Панкисское ущелье. Нас оставят без воды, как люди без воды обойдутся». Местная активистка Луиза Мутушвили говорит, что представители компании «Алазани Энерджи» и «Пери», равно как и представители власти, должным образом не реагировали на требования местного населения, практически не ведя с ним диалог. МВД начала отдельно вызывать старейшин, что население восприняло очень остро. Также на собеседование вызывали отдельных людей, пошли попытки переманивания определенных групп на свою сторону. Правозащитные НПО обратили внимание, что, несмотря на столкновения, которые длились несколько часов, на место не были направлены кареты скорой помощи. С критикой на власти обрушились и представители оппозиционных партий. Европейская Грузия и Нацдвижение обвинили их в неумении вести диалог с местным населением и в полном игнорировании его интересов. В свою очередь, правительство распространило заявление, в котором отмечается, что речь идет о строительстве малой гидроэлектростанции, которая не нанесет ущерба окружающей среде и принесет ущелью только благо. На любые насильственные и деструктивные действия у власти будет адекватная, определенная законом реакция, говорится в заявлении правительства. Министр Георгий Гахария заявил, что переговоры продолжатся, хотя уже принято решение, что отряды спецназначения МВД из ущелья будут выведены, но для сохранения правопорядка там останутся усиленные наряды полиции. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
«19 апреля сотрудники российских силовых структур задержали еще одного лидера ингушской оппозиции, председателя Совета Тейпов ингушского народа Малсага Ужахова. По данным ингушских правозащитников, под арестом за административные правонарушения ВВС республики уже содержится 38 человек. С подробностями из Назрани руководитель местного отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
19 апреля сотрудники силовых структур задержали еще одного лидера ингушской оппозиции, председателя Совета Тейпов ингушского народа Малсага Ужахова. Рано утром несколько вооруженных человек, не посчитавших нужным представиться, забрали Ужахова из дома для допроса. Родственникам не объяснили внятно, куда именно его увозят. В тот же день адвокату удалось выяснить, что Ужахова отвезли в город Начик как подозреваемого по статье 318, то есть применение насилия в отношении представителей власти, и поместили в местный ИВС при МВД по Кабардино-Балкарской республике. Таким образом, количество задержанных за сопротивление сотрудникам силовых структур при попытке разгона митинга 27 марта в Магасе по состоянию на 20 апреля достигло 14 человек. Пока только Малсаг Ужахов пребывает в статусе подозреваемого, всем остальным уже предъявили обвинение. Основанием для обвинения служат фото и видеоматериалы, имеющиеся в распоряжении следствия, а также показания засекреченных свидетелей. Лидеров оппозиции Ахмеда Барахоева, Бараха Чемурзиева и Мусу Мальсагова обвиняют в организации оказания сопротивления, несмотря на то, что они активно уговаривали митингующих покинуть место проведения акции протеста, дабы избежать жертв с обеих сторон. Следует отметить, что при проведении процедуры опознания с участием пострадавших сотрудников Росгвардии никто из них не опознал в обвиняемых нападавших на них людей. Цифра задержанных меняется с каждым днем. Запущенный в действие репрессивный механизм подавления протестных настроений работает бесперебойно. Прикомандированные в республику сотрудники различных силовых ведомств трудятся без выходных. Помимо выявления тех, кто оказывал сопротивление силовикам, находят и тех, кто просто участвовал в несанкционированных акциях протеста. Большинство из них подвергаются административному аресту на 10 суток. 15 апреля председатель ОНК по республике Ингушетия Аюб Цуров совместно с уполномоченным по правам человека Джамбулатом Аздоевым проверили ИВС при отделе полиции в Назране, а 18 апреля сотрудники ОНК проверили ИВС в городе Малгобек. По результатам проверки стало известно, что под арестом за административное правонарушение в ВВСах республики содержится 38 человек. С учетом тех, чье наказание ограничилось штрафом, и тех, кто уже отбыл срок наказания под арестом, количество привлеченных к ответственности по административной статье с начала апреля превысило цифру в 60 человек. Оставшиеся на свободе оппозиционеры не намерены прекращать борьбу за отстаивание своего права на проведение шествий, митингов и участие населения в прямых выборах главы региона и депутатов парламента. 15 апреля в правительство Республики Ингушетия поступила заявка на проведение очередного митинга, приуроченного к годовщине принятия закона о реабилитации репрессированных народов. Заявку не согласовали на том основании, что в уведомлении не были указаны формы и методы обеспечения организаторами публичного мероприятия общественного порядка, что, по мнению чиновников, может создать угрозу безопасности его участникам. Представители ингушской общественности требуют незамедлительного освобождения всех задержанных за участие в митинге без каких-либо условий, считая их жертвами политических репрессий. Они выразили готовность вести переговоры с представителями власти, если в республику будет направлена компетентная комиссия из федерального центра. Сопредседатель Ингушского комитета национального единства Ахмед Погоров направил открытые обращения в федеральные органы власти и российским правозащитникам с просьбой обратить внимание на произвол и беззаконие, творящиеся в Ингушетии, возложив ответственность за столкновение при разгоне митинга в Магафе на заместителя МВД по Республике Ингушетия Михаила Полищука. С предложением сесть за стол переговоров выступил и депутат Государственной Думы от Ингушетии Алихан Харсиев. Он согласен с тем, что репрессии только усложняют обстановку, поэтому призвал всех возможных участников этих переговоров приступить через свои личные обиды ради будущего республики, ради своего народа и начать очный диалог. В качестве модераторов готовы выступить и российские правозащитники. Они собираются в ближайшее время посетить Ингушетию для того, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией и выработать свои предложения для преодоления общественно-политического кризиса в республике. Немаловажно и то, чтобы все заинтересованные силы в стабилизации ситуации в Северо-Кавказском регионе пресекали любые попытки придать ингушским протестным акциям националистический характер. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
1-е судебное заседание по делу об убийстве грузинского правозащитника Виталия Сафарова состоялось в Тбилиси 16 апреля. Перед началом разбирательства у здания суда прошла акция в поддержку семьи Сафарова под лозунгом «В Грузии нет места ненависти», рассказывает Анастасия Славинская.
Акция прошла беззвучно. Никаких кричалок, свистков и мегафонов. Просто цепочка людей с плакатами в руках, в центре которой мать и сестра погибшего. На плакатах много раз повторяется слово «нет». Нет ненависти, нет ксенофобии, нет расизму. И только одно «да». Для Вито. Вито, так называли убитого в сентябре правозащитника Виталия Сафарова, его друзья.
Здесь я потому что, мне кажется, очень важно поддержать родственников и близких. Ну и я знал Вито тоже. И очень важно, чтобы Грузия была страной, где нет ненависти к людям, не было расизма.
Говорит один из участников акции Миша Тумасов. Светлана Валькова была коллегой Виталия Сафарова.
Это очень обидно, мерзкий, трагический, поскольку это убийство красивого, активного, доброго молодого парня 25 лет, который уже в своем возрасте так много сделал не только для прав человека, но и для сотен детей в лагерях толерантности, например, и для общин национальных, и языцкой, и еврейской. Я представляю, что, конечно, и для прокуратуры, и для суда это будет тяжелое дело, не только потому, что оно публичное, но и потому, что это первый кейс убийства на почве ненависти, который надо как бы фактически сделать прецедентом.
На скамье подсудимых двое – 20-летний Автандил Канделакишвили и 23-летний Георгий Сохадзе. Они обвиняются в групповом убийстве, совершенном на почве национальной нетерпимости. Оба побриты под ноль. У одного татуировка на черепе – паук, и слово в переводе с английского похожее на «зло». На вопросы судьи отвечают односложно. Да, нет, семейное положение не женаты, образование высшее не оконченное, виновными себя не признают. Адвокаты обвиняемых потребовали изменить меру пресечения, отпустить их из предварительного заключения под залог в 10 тысяч и 1 тысячу лари. Впрочем, судья Кетаван Джачвадзе приняла решение не делать этого, поскольку сочла, что есть риск того, что они могут скрыться, либо попытаться оказать давление на свидетелей. Адвокат Автандила Канделакишвили Зураб Бегиашвили настаивает на полной невиновности своего подзащитного и отрицает его участие в конфликте, который завершился убийством Виталия Сафарова.
Никакого конфликта у него с Сафаровым не было. На месте, где произошел конфликт, моего подзащитного не было. Соответственно, доказывать это придется стороне обвинения. Мы не обязаны доказывать невиновность. Не было никакого конфликта на национальной почве. Не было никакого неонацизма. Это не соответствующее для грузин действие. Не было такого. Это попытка искусственно замарать государство. Мы защитим в том числе и достоинство нашей страны, ее толерантность. Канделакишвили не состоит в неонацистской организации, тем более не предпринимал никаких действий, руководствуясь какими-либо нацистскими мотивами.
Между тем, адвокат второго обвиняемого Леван Буадзе подтверждает, что Георгий Сахадзе был в баре, где завязался конфликт, и более того, принимал в нем участие. Правда, к убийству, говорит Буадзе, его подзащитный не имеет никакого отношения, как и к неонацистским организациям.
Я тоже читал «Майн кампф». Что я теперь, нацист?
Говорит адвокат. Расследование дела об убийстве Виталия Сафарова продлилось более полугода. За это время прокуратура дважды переквалифицировала обвинение. Вначале в убийстве был обвинен только Канделакишвили. Чуть позже в качестве отягчающих обстоятельств появилось словосочетание «на почве ненависти». А уже сейчас, в апреле, Георгий Сахадзе, который до этого проходил по статье 376 о недонесении о преступлении, был также обвинен в участии в групповом убийстве. Говорит Али Коцкетишвили, глава Центра по правам человека.
Убийство Виталия Сафарова – это одно из самых трагичных и ужасающих проявлений действий неонацистских групп. Важно, чтобы это дело было рассмотрено судом эффективно. Центр по правам человека, организация, защищающая интересы семьи, будет тщательно следить за этим процессом. Мы постараемся сделать все, чтобы прокуратура смогла защитить ту позицию, которая у нее есть сегодня. Во-первых, это мотив ненависти в преступлении, а во-вторых, это групповое убийство. Важно, чтобы суд вынес справедливый и объективный приговор.
Обвиняемым грозит от 13 до 17 лет лишения свободы. Следующее судебное заседание состоится 24 апреля. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Владимир Путин сменил руководителя управления Кремля по приграничному сотрудничеству. Вместо Олега Говоруна им стал Алексей Филатов, который до этого занимал пост замглавы управления. В администрацию президента Алексей Филатов пришел в конце 2013 года и до 2 октября 2018 года курировал Юго-Осетинское направление. В нюансах карьерного роста куратора Южной Осетии разбирался Мурат Гукемухов.
Как сообщила газета «Ведомости», Олег Говорун покинул свой пост в связи с семейными обстоятельствами. Но, по уверениям московских экспертов, причина в другом. В Кремле недовольны отсутствием подвижек на украинском направлении. Должность руководителя управления занял чиновник, который на протяжении почти 5 лет курировал Южную Осетию, точнее, политический блок Южной Осетии. Напомним, на юго-осетинское направление Алексей Филатов был назначен в конце 2013 года в чине главного советника управления по социально-экономическому развитию с государствами СНГ, Абхазии и Южной Осетии. Как он там появился, загадка. До этого Филатов был сотрудником российского МИД. Назначение это было воспринято экспертным сообществом как странное, если не сказать несерьезное. Тем не менее, оно выстрелило. О том, что Алексей Филатов справился, во всяком случае, в глазах своего начальства, можно судить потому, что он более 5 лет бессменно проработал в должности и, в конце концов, пошел на повышение. Например, за это же время на абхазском направлении сменилась целая когорта кураторов. Михаил Мамонов, Андрей Архипов, Иван Болтников, Антон Пустовалов, Руслан Тимирбулатов кадров и нынешний куратор Владимир Владимиров. Текучесть кадров объясняется просто. Перед каждым куратором политического блока ставят вполне конкретные задачи и отводят время на их реализацию. Не справившийся убывает. Кого-то отправляют в отставку, кто-то уходит сам, понимая неподъемность задач. А у Филатова в этом смысле было все хорошо. Более того, он показал себя как самый эффективный куратор Южной Осетии с 2008 года. Он бескровно и бескризисно провел парламентские и президентские выборы. Я не про то, что без него Южные Осетины не смогли бы выбрать себе президента, я про то, что его курирование, по сути вмешательство в процесс, не было таким дубовым, как, например, курирование Гасумянова и Винокура на президентских выборах 2011 года. Филатов провел новый интеграционный договор между Россией и Южной Осетией. Это тот самый договор, который в 2015 году появился как бы из ниоткуда, и все как скаженные бросились его обсуждать. По этому договору Россия сняла с себя ненужные ей расходы по содержанию Юго-Осетинской армии и создала на территории республики, скажем так, структуру присутствия МВД России. Совместный информационный центр с полномочиями оперативной деятельности. Это особенно важно для России в контексте перспективы транспортного коридора через Южную Осетию. На период его кураторства приходится также признание Южной Осетии ДНР и ЛНР. Кто-то скажет, что Филатову повезло, на абхазском направлении партнеры куда менее сговорчивые. Но, как говорится, история не терпит сослагательных наклонений. А кроме того, изговорчивые югостинские товарищи имеют полное право разделить с Алексеем Филатовым его успех. 2 октября прошлого года Управление по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазии и Южной Осетии было преобразовано в Управление Кремля по приграничному сотрудничеству. Одна из очевидных причин преобразования – это курирование направлений, которые в СНГ явно не входят – Абхазия, Южная Осетия и Донбасс. В этом реорганизованном управлении Алексей Филатов был повышен в должности до замглавы управления. Как сообщалось, он был назначен курировать украинское направление. Но знающие люди убеждены, что он был замом, курирующим политический блок в целом. С октября прошлого года юго-осетинское направление курирует Владимир Владимиров, который до этого занимался Абхазией, а теперь обеими республиками. Это еще одно странное назначение. В 2017 году его взяли в управление из библиотечного хозяйства Москвы. Теперь он тоже долгожитель, уже 2 года на абхазском направлении, более того, ему доверили и Южную Осетию. Тут самое время разобраться, как в общих чертах устроена схема кремлевского курирования Южной Осетии. Подчеркиваю, в общих чертах. Эта схема предполагает разделение политического блока и социально-экономического. Социально-экономический блок курирует как управление, так и правительство через Министерство по делам Северного Кавказа. В управлении вопросы социально-экономического взаимодействия с Южной Осетией контролирует Денис Травин, заместитель Говоруна, а теперь Филатова. То есть представители управления и министерства вместе заседают на межправительственной комиссии, вместе утверждают и контролируют ежегодную инвестиционную программу. Но при этом, например, вопросы юго-осетинского офшора, через который российские структуры взаимодействуют с Крымом и самопровозглашенными республиками Донбасса, Министерство по делам Северного Кавказа не вмешивается. Зато реальное финансирование инвестиционной программы идет через правительство. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Голоса». Что думают жители Тбилиси о возможности появления политической альтернативы грузинской мечте и национальному движению, выяснял Серго Бригвадзе.
Считаете ли вы, что в Грузии может появиться новая политическая сила, которая станет альтернативой уже существующим?
Знаете, сегодня создать новую политическую силу в Грузии будет очень сложно. Не думаю, что сейчас есть политики, не состоящие в партии власти или действующих оппозиционных партиях, которые смогли бы получить поддержку достаточной части населения страны. Все же политиков грузинской мечты и национального движения все знают, к новым лицам будет сложно привыкнуть. Впрочем, я считаю, что новые партии должны создаваться. У нас должна быть альтернатива. Но если говорить о предстоящих парламентских выборах, то сейчас уже очень поздно заниматься этим.
Те, кто не работает ради того, чтобы привести народ к лучшему будущему, представляют отрицательную силу. Наши руководители должны реально осознать, что они сделали за последнее время, в каком состоянии сейчас реально находится страна. Они не дают возможности государству развиваться. Пусть осознают это и начнут работу над своими ошибками. Если за власть будет бороться новая сила и за ней пойдет народ, то наверняка закончат они так же, как и действующие власти.
Думаю, сейчас нет необходимости в новых партиях. Лучше уж действующая начнет осуществлять все, что обещала. Мне нечего больше добавить.
Не просто может быть создана, но обязательно должна быть создана. Я скептически отношусь к правительству Иванишвили, как и к националам. Многие думают так же, как я. Естественно, нам нужна еще одна сила, которая сможет противостоять двум уже существующим. Мы знаем, что на днях было создано новое движение. Мне очень симпатичны многие политики, которые стали членами этого движения. Пока я точно не знаю, что нового они смогут принести стране. Но буду надеяться, что они смогут предложить выход из тяжелого положения. Посмотрим, какую силу они соберут.
Наверное, сейчас так и будет. Начнут создавать новые партии. И это хорошо. Я считаю, что чем сильнее оппозиция, тем лучше развивается страна. Действующая власть пытается всегда быть мобилизованной, готовой к вызову. Я считаю, что новые политические силы принесут лишь положительный эффект в развитии государства. Надоело уже так жить. Сидят во власти и ничего не делают. Не знаю, есть ли сейчас кто-нибудь, кто смог бы заменить правящую партию, но очень надеюсь на это. За 7 лет ведь ничего не сделали.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария призвал жителей Панкисского ущелья к спокойствию и заявил, что строительство ГЭС начнется только в случае согласия 90% населения. «Мы приняли решение, что ГЭС будет построена только в случае согласия 90% населения», сказал Гахария после встречи с протестующими, на которой также присутствовали глава Минприроды Ливан Давиташвили и министр регионального развития Маэц Кетишвили. Гахария подчеркнул, что обсуждение темы ГЭС с местным населением продолжит компания, которая должна проводить все работы. Сейчас мы должны остановиться и обсудить, кто ошибся и как. Если кто-то перейдет черту и нарушит закон, это отдельная тема. Что касается этой ГЭС, строители продолжат говорить с вами и будет принято решение, по которому договорится местное население. Вы должны знать одно – бросать камнями – это не выход. Сейчас мы должны успокоиться и вести себя так, как предполагают наше братство и многовековая история, сказал Гахария. В то же время он отметил, что напавшие на полицейских будут наказаны. Между тем, спецназ, по словам Гахария, покинет ущелье, передает агентство «Новости Грузия». 27 человек, в том числе 15 полицейских, пострадали в ходе столкновений в Панкисском ущелье, где с утра проходила акция против строительства ГЭС на реке Алазани. Сегодня, 21 апреля, Илия II не присутствовал в связи с праздником вербного воскресения в храме Пресвятой Троицы. Вместо него службу провел его местоблюститель Владыка Шио. Состояние здоровья католикоса-патриарха всей Грузии стабильное. Об этом Интерпресс Ньюс сообщил личный врач патриарха Цесана Шартава. По ее словам, Илия II простужен, поэтому врачи рекомендовали ему остаться в патриархии. Юго-осетинская политическая партия «НХАС» сегодня, 21 апреля, на предвыборном съезде проголосовала за самоотвод своего лидера Алана Алборова, который уступил лидерство в партии бывшему главе Новой Осетии уже однопартийцу Давиду Санакоеву. 42 делегата съезда в ходе тайного голосования единогласно поддержали данное решение, сообщает информагентство РИАС. В числе гостей съезда находился и лидер незарегистрированной партии «Аланский союз» Алан Гаглоев. В начале года Аланский союз, Новая Осетия и НХАС заявили об объединении политических сил на базе парламентской партии НХАС. Возглавить партию было предложено Алану Гаглоеву. Позже Алан Гаглоев заявил о том, что не намерен принимать участие в предстоящих парламентских выборах. Юго-осетинская политическая партия НХАС на предвыборном съезде озвучила список кандидатов в депутаты 7-го созыва по единому и одномандатным избирательным округам.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Возвращаемся к теме возможного появления политической альтернативы грузинской мечте и национальному движению. Об этом размышляет наш постоянный комментатор из Тбилиси Дмитрий Муниава. Текст читает Вадим Дубнов.
13 апреля движение «Защити Грузию» собрало в Тбилиси своих единомышленников. Вероятно, следует выяснить, кто и от кого будет защищать многострадальное отечество на сей раз. Стены филармонии помнят многих хороших музыкантов и плохих политиков. Именно здесь основали Союз граждан, здесь же в 2011-м прошла презентация грузинской мечты, так как тогдашние власти всячески препятствовали тому, чтобы Бедзин Иванишвили использовал более вместительный дворец спорта. А 15 мая 2017-го страшным скандалом закончилось, так и не начавшись, обсуждение конституционных поправок. Лидеры правящей партии не захотели или не смогли вступить в дискуссию со своими оппонентами. Но перечисленные тогда проблемы не исчезли. Позавчера в филармонии говорили и о них. Анализ результатов выборов и соцопросов показывает, что критически большое количество избирателей отвергает прохудившуюся биполярную модель «Грузинская мечта против национального движения» и ищет альтернативу. В рассматриваемом случае интересен так называемый антимишистский электорат, который, отдалившись от мечты, совершенно точно не уйдет к нацдвижению или европейской Грузии. Он, к слову, не воспринимает их как независимые друг от друга партии. Иванишвили достаточно долго удерживал его, стращал угрозы возвращения Саакашвили и обещал реформировать грузинскую мечту в соответствии с идеалами 2012 года. Но это требовало все больших издержек. Антимишизм, как бы странно ни звучал термин, подобно антизвиадизму, был средством изоляции и уничтожения старого режима. Сегодня часть лидеров и активистов среднего и низшего звена используют его для того, чтобы подавить конкурентов, сотрудничавших с прежними властями, примерно так, как националисты 90-х эксплуатировали свои теории для карьерного роста. После того, как Михаил Саакашвили покинул свой пост, комплекс идей, именуемый для краткости антимишизмом, начал постепенно превращаться в орудие идеологического, а если копнуть глубже, социального шовинизма. Иванишвили не сумеет выполнить требования былых соратников, даже если захочет, из-за ряда стратегически значимых решений, принятых около 5 лет назад. В отличие от 2012-2014 годов, он уже не может разогнать судейский корпус, унаследованный от предыдущих властей, уволить всех чиновников, связанных с нацдвижением, и запретить его бывшим сторонникам претендовать на высокие посты. Но протест связан не только с прошлым. Люди, которые собрались в филармонии в субботу, обвиняют нынешнюю правящую партию в том, что она, подобно прежней, занимается лишь укреплением исключительно несправедливого режима. Наиболее лаконично их программу минимум сформулировал поэт Давид Маградзе. Первое. Уничтожение двухполюсной системы, он назвал ее удушающим, и второе – отстранение грузинской мечты от власти таким образом, чтобы ее не сменило национальное движение. Во второй половине минувшего года Иванишвили, судя по всему, понял, что блуждающий электорат нельзя оставлять наедине с тягостными раздумьями о судьбах Родины, так как перед выборами он превратится в мощный дестабилизирующий фактор. Все сценарии взаимодействия с ним сводятся к двум основным. Иванишвили либо предоставит новорожденному гражданскому движению Олега Элисашвили, альянс патриотов и нескольким малым партиям возможность свободной охоты на разбегающихся избирателей, либо попытается вновь консолидировать их и использовать в своих целях. Именно на целесообразность второго варианта и основанной теории, согласно которым движение «Защити Грузию» действует в интересах Иванишвили. Можно пройти чуть дальше, с учетом того, что фактическая однопартийность постсоветского образца изжила себя. Не исключено, что, несмотря на кризис, грузинская мечта добьется на парламентских выборах неплохого результата, благодаря огромным ресурсам Иванишвили и содействию региональных элит в мажоритарных округах. Их 73, остальные 77 депутатов избираются по партийным спискам. На днях информированный источник заявил, они уверены, что смогут получить примерно 95 мандатов из 150. Но попытка приблизиться к результату 2016 года увеличит вероятность революции, и десятки депутатов вряд ли окажут Иванишвили большую помощь, чем Сержу Сарксяну в 2018. Дело не только в том, что грузинская мечта попросту надоела, но и в том, что критически важная, политически активная часть общества переросла в своем развитии фактическую однопартийность и вплотную приблизилась к эпохе коалиции. Условно назовем ее так. На следующих выборах барьер снизится с 5 до 3%, и в новый парламент почти наверняка попадет больше партий. Если оценить ситуацию с точки зрения стороннего наблюдателя, а не политика, торгующего местами в партийном списке, может показаться, что грузинской мечте выгоднее сформировать правительство вместе с одной или несколькими партиями второго ранга, чем стремиться к тотальному доминированию. Впрочем, следует помнить, что в 2016 году мечта провалила первый тест на самоограничение. К каждая партия рано или поздно сталкивается с проблемой старых борцов. Некоторые комментаторы, опираясь на послезнания, утверждают, что их выталкивали из грузинской мечты целенаправленно и, по сути, отправили в погоню за ушедшими избирателями. Однако в том случае, если движение «Защити Грузию» превратится в клуб бывших членов правящей партии, оно едва ли достигнет успеха, так как мятежные депутаты достаточно долго поддерживали политику властей и теряли рейтинг. А для того, чтобы объединить их с другими лицами и группами, придется не только обеспечить серьезную материальную и технологическую поддержку, но и уравновесить систему, поскольку грузинские политики, вступив в альянс, сразу же начинают рвать одеяло на себя. Это не так страшно, когда они действуют с оглядкой на вышестоящие фигуры, на Иванишвили или в 2007 году на Патракоцишвили. Однако примеров успешной самоорганизации деятелей одного уровня практически нет. Сегодня мы говорим не о новом политическом объединении, а лишь о зародыше. Если его развитие будет слишком быстрым и без конфликт, подозрения о связях с Иванишвили усилятся. Для того, чтобы развеять их, старым борцам придется постоянно критиковать власть, опираясь на столь милое сердце многих избирателей кредо «бей красных, пока не посинеет, бей синих, пока не покраснеет». Красный – традиционный цвет нацдвижения, синий – грузинской мечты. 55% респондентов, опрошенных Центром исследовательских ресурсов Кавказа, полагают, что в стране нет партии, которая решит важные для них проблемы. Но движению «Защити Грузию» вряд ли удастся выдать себя за вожделенную третью силу, поскольку оно, по крайней мере, сейчас ассоциируется лишь с отрицанием. Нет нас движению, нет грузинской мечте, нет биполярной системе, нет судейской мафии и так далее в условиях роста спроса на позитивную программу. Но за этой попыткой использовать энергию антимешизма, несомненно, следует понаблюдать. Судя по тому же опросу, грузины считают политику весьма грязным делом. 75% полагают, что партии в основном заняты скандалами и взаимными обвинениями. И лишь 14% считают, что они ищут пути решения проблем. По мнению 61%, финансирование партии является прозрачным лишь формально. 74% не понравилось бы, если бы их сын занялся политикой. В случае дочери – 77%. Эти и другие показатели указывают на презрение к старым партиям, политикам, которые, казалось бы, создают хорошие условия для того, чтобы на авансцену, словно ниоткуда, выскочил грузинский Макрон или на худой конец Зеленский. Но страна мала, а правящая элита опытна, и кандидаты на роль звездного мальчика или девочки в большинстве своем давно куплены, дискредитированы или вытеснены на обочину общественной жизни. Деньги, наркотики и компромат поражают цели намного лучше, чем пули. Зная об этом, тысячи прекрасных молодых людей обходят грузинскую политику стороной, как погибельную трясину. Политический процесс превратился в бесконечную перестановку одних и тех же слагаемых. Еще один характерный пример. Респонденты считают ситуацию в области трудовых прав весьма сложной. Однако 96% говорят, что не являются членами профсоюза, а 90%, что не желают туда вступать. Подобная пассивность, вкупе с мечтами о чудесном преображении страны, создает предпосылки для самых фантастических манипуляций, позволяющих избирателям верить, что они смогут защитить Грузию, не вставая с дивана.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Российский Левада-центр провел очередной опрос об отношении к Сталину. Результат побил прежние рекорды. Например, положительные чувства он вызывает у 51% опрошенных. 70% положительно оценивают его роль в истории. Сталинский феномен в России и Грузии. Вадим Дубнов обсуждает за некруглым столом с социологом Левада-центра Кариной Пипия и культурологом и публицистом Заалом Андроникашвили.
Карина, почему именно сегодня вдруг товарищ Сталин показал такую мощь?
Ну, я бы не сказала, что это именно сегодня. Более того, наоборот, мы говорим, что не нужно привязываться только к цифрам 2019 года. На самом деле, если мы посмотрим на динамику общественного мнения, начиная уже там с 2014 года, то, в общем-то, тренд на рост позитивного отношения прослеживался и ранее. В этом году просто эти настроения достигли такого значительной цифры, которая, видимо, с психологической точки зрения вызвала такой широкий отклик. Тренд линейный, этот тренд, в общем-то, движется после 2014 года, после присоединения Крыма, когда, соответственно, запрос на жесткого лидера, защиту от врагов, вообще вот эта история, да, осажденной крепостью, когда мы вынуждены защищаться, она только укрепилась.
Зал, это сообщающие сосуды. Вот то, что происходит в Москве, этот тренд, а в Грузии он тоже не слабеет. Это собственный процесс? Это какой-то независимый процесс? Или это все-таки нечто единое для нашего бывшего единого пространства?
Я думаю, что это общий процесс для всего постсоветского пространства, хотя в Грузии он выражается по-другому. Это не обязательно какой-то ренессанс культ Сталина, который, естественно, есть, он более-менее локализован в городе Гори, в том месте, где Сталин родился, но таких цифр, как в России, например, в Грузии, не наблюдается. Хотя это выражается в другом. Я думаю, что то, что вы назвали сообщающимися сосудами, это на самом деле выражение более глубокой проблемы, что мы еще не вышли из посттоталитарного состояния. Вот это посттоталитарное состояние, которое как бы продолжает ту модель, которая существовала еще при тоталитаризме, то есть при Сталине, она жива и она способна возрождаться. В чем это состоит? В принципе, можно назвать несколько важных факторов. В первую очередь, это фрагментация общества, как бы атомизированная масса, состоящая из несолидарных друг с другом людей. Это готовность абсолютно некритически принять любую идеологию, и это полная эрозия политического пространства. И вот все эти три вещи, они как бы могут двигаться к двум абсолютно разным полюсам. То есть это полюс российский, условно, это как бы такая вертикаль власти очень сильная, а другой полюс – это как бы абсолютно беззаконное состояние, то есть внезаконное это состояние лихих 90-х. Да? И вот между этими двумя полюсами мы и двигаемся более-менее. Аналогичные цифры можно найти и в Грузии, но, допустим, это не Сталин. Недавно провели социологические опросы. Согласно этого опроса, более 60% населения поддерживает не политические партии, а лидеров этих партий, да, то есть политика абсолютно персонализирована, и даже в этом видно, что вот как бы вот эта модель, которая ищет себе лидера, ищет себе какую-то сильную руку, она как бы жива и даже вот в более разношерстном или более плюральном партийном ландшафте.
Карина, ну вот вы сказали, что это единый тренд, который продолжается с 2014 года, но, может быть, я ошибаюсь, и вы меня поправите, но цифры тех, кто высказывает приятственное отношение к вождю народов, ну, несколько превышает даже количество тех, кто сегодня радуется возвращению Крыма. Почему не отражается усталость от всех этих крымских сюжетов, о которых тоже социологи говорят?
Что касается превышения положительного отношения к Сталину над одобрением присоединения Крыма, это не так. Одобрение к присоединению Крыма там за 80% держится уже много лет и не меняется. Оно стоит особняком, и, конечно, Сталину еще положительное отношение к Сталину с точки зрения каких-то цифровых выражений, мы еще далеко до этих цифр, поэтому будем делать трагедию раньше времени. И еще хотелось бы добавить, на самом деле, по поводу сюжета о том, что вот так сталинизация, рестанализация общества, она характерна для всего постсоветского пространства, это неправда. Потому что уже несколько лет проводим совместные исследования с Киевским международным институтом социологии по идентичной методике. И, соответственно, мы видим набороться среди жителей Украины, да, там есть региональные особенности, но тем не менее, среди жителей Украины, наоборот, усиливается негативное отношение к Сталину. То есть люди чаще стали говорить о том, что он виноват в репрессиях, что его действия ничем нельзя оправдать. Да?
Это опять же посткрымский синдром?
Понятно, что это все усилило на фоне Крыма, понятно, что эти настроения усилились, но в целом они даже по замерам до Крыма демонстрировали более критические оценки к его персоне, поэтому все-таки постсоветское пространство, оно, наверное, разное, оно не единое, отношение к Сталину там разное. Что касается, опять же, да, возвращаясь к Крыму, что сколько будет продолжаться вся эта история с Крымом и, соответственно, потребность на запрос в твердой руке, то, во-первых, следует сказать, что, несмотря на то, что, да, запрос сохраняется, на такой строгий патернализм, строгую вертикаль, да, отношений с властью сохраняется, потому что, с одной стороны, мы видим, что нет никакой альтернативы, по крайней мере, да, в российском общественном мнении такое позитивное отношение к Сталину уже не оторвано и не существует как-то параллельно в пространстве, оно, в общем-то, синхронно со всеми другими настроениями, которые мы там фиксировали последние, опять же, да, 5 лет, когда мы видим, что растет рост доверия к силовым институтам, растет рост доверия к армии. В прошлом году армия впервые опередила президента. И, соответственно, естественно, эта атмосфера, в общем-то, подпитывает наравне с, в принципе, с ростом, к сожалению, распаде Советского Союза, подпитывает вот такое положительное отношение к Сталину, которое, и что важно, это следует подчеркнуть, стало перенимать молодое постсоветское поколение, которое вообще в те времена никогда соответственно, не проживала. Сейчас они все чаще говорят, что к Сталину относятся с уважением или там с каким-то другим положительным чувством. То есть постепенно, в общем, можно говорить о том, что да, Сталин хороший, то есть табу на подобные настроения, но как бы снято даже среди молодых, которые, в общем, стали принимать, видимо, норму со стороны взрослого населения, со стороны институтов.
Да, по-моему, Карина вот это очень, затронула очень важную тему, это вопрос табуирования отношения к Сталину, то вот сейчас вдруг Сталин оказался, ну, некой растабуированной категории, и вот мы сейчас видим некие последствия этого растабуирования.
Да нет, я бы не сказал. Но, в принципе, мы все-таки очень мало сделали для того, чтобы как-то осмыслить все это не только время, но и наследие тоталитаризма. Причин, на мой взгляд, того, что вот этот ренессанс не только фигуры Сталина, но и разных фигур, как бы, да, вот, является нам в разных аватарах. Да? И вот одна из причин в том, что мы до сих пор живем как бы в сталинском нарративе. Да? То есть, если мы посмотрим на, например, учебники истории, не только в России, наверное, в Грузии, по большому счету, это, в принципе, те же учебники, которые были в Советском Союзе с добавлением или изъятием каких-то вторичных, допустим, имен или факторов, но сам нарратив, который завязан как бы на вот такую личностно-ориентированную историю, на героев и так далее, он остался. Поэтому меня не удивляет, что вот как раз вот то новое поколение, которая не выросла в Советском Союзе и ничего из своего опыта об этом не знает, даже вот это поколение способно позитивно воспринимать фигуру Сталина и считать его как бы чем-то особенным.
Нет ли здесь грузинской, российской, постсоветской проекции банализации зла?
Я бы не сказал, что это банализация зла, наоборот. Я бы сказал, что, ну, в принципе, банализация зла – это модель немецкого тоталитаризма. Да, вот советский тоталитаризм, он работает как бы совершенно по-другому, хотя и структура у него та же самая. Как раз вот это зло как раз не то чтобы анализируется, но оно героизируется. Происходит как бы не то что реабилитация, а мы живем, пока еще продолжаем жить в той модели, где вот это зло считается не только нормой, но и чем-то хорошим. Да? То есть это видно даже в каждодневных отношениях, например, в насилии над меньшинством. И, в принципе, если мы посмотрим на нашу структуру, как бы коммуникативную структуру вот этих всех посттоталитарных государств, коммуникативная структура – это, на самом деле, структура насилия, в которой существуют только две возможные роли. Либо ты сам насильник, либо терпишь насилие. Насильник является героем. То есть ты, твоя жизнь удалась, если ты как бы на вот другой стороне. То есть на стороне насилия.
Карин, я все пытаюсь препарировать вот это единство тренд. Некоторые романтики, некоторые идеалисты, с моей точки зрения, полагают, что в этом кроется еще одна вещь – это недовольство властью. А есть этот элемент? И вообще наполняется ли этот тренд с годами какими-то другими содержаниями?
Да, вот эта условно называемая ностальгия по советскому времени, она, в общем-то, была всегда, но она определялась разными причинами. Две основные причины, если мы возьмем там еще буквально начало нулевых годов, когда мы спрашивали основные ожидания от президента, который придет, что бы вы хотели, чтобы он сделал. Все говорили, что вернуть великую державу. После Крыма никто этого уже не говорит, потому что все довольны, и там за 80% россиян говорят, что Россия сейчас великая держава. Это вот первая причина, почему, соответственно, подобные настроения росли и касались в том числе отношений к Сталину и ностальгии по советским временам. Сейчас в этой ностальгии доминантой стал запрос на социальную справедливость, потому что, чтобы там нам не говорила официальная статистика, реальные доходы населения снижаются, люди вопросы говорят о том, что они не планируют свою жизнь больше, чем на несколько месяцев, и молодые, пожилые, и все. И, соответственно, на фоне вот такой неуверенности, опять же, на фоне вот этих громких коррупционных скандалов и посадок, когда люди вообще понимают масштабы неравенства, да, и вот эти миллиарды хищений, естественно, это раздражение, с одной стороны, переносится на снижение рейтинга нынешней власти, с другой стороны, вызывает романтизацию прошлого. Действительно, когда в советские времена была тотальная справедливость, можно было получить жилье, как хорошо мы жили. Да, этот сюжет тоже присутствует в общественных настроениях.
И это, в общем, довольно плохая новость, я правильно понимаю, для противника нынешнего режима.
Мне кажется, это для всех плохая новость, потому что она говорит о том, что население, мягко говоря, не очень хорошо и легко живется, а когда это население достигнет какой-то критической массы, но ничего хорошего у нас не будет, я думаю.
А довольно многие у вас уже, собственно, Левада-центр упрекают в формулировках вопроса, потому что, ну, скажем, вопрос, оправданы ли человеческие жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, дальше великими целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок. Вот некоторые видят в этом вопросе, ну, какую-то, ну, мягко говоря, двусмысленность.
Обвинение в том, что инструмент не работает, мы слышим каждый раз, когда, значит, кому-то не нравятся данные, неважно, там, либеральная это или прокремлевская общественность. Что касается формулировок, поверьте, Левада-центр задает вопросы касаемо советского прошлого, отношения к лидерам советского прошлого. Во всевозможных формулировках, во всевозможных шкалах методически разными, там, и через интернет, и face-to-face, как хотите. Что касается даже вашего вопроса, вот буквально с удовольствием отвечу, потому что мы в марте этого года этот же вопрос про человеческие жертвы задавали, как бы чисто без прикраса вот этого шаблона о великих целях и результатах. И что вы думаете? Результаты не отличались. Они отличались в 3%. Они отличались на уровне погрешности. То есть формулировка не влияет на рост доли тех, кто оправдывает жертв.
А мне просто интересно, почему в вопросе вот звучит именно великая цель?
Ну, потому что общественное мнение, оно все-таки, как часто, измеряет достаточно устойчивые шаблоны, да? И вот этот вот шаблон, который артикулируется всеми политическими силами от националистов до сторонников нынешнего режима, ну, как бы, ну, что Сталин, да, у него есть какие-то, да, нюансы негативные, но, тем не менее, благодаря ему мы победили. Постоянно проговаривается, потому что население живет и видит эти же шаблоны.
Зал, мне кажется, Карина затронула еще одну интересную тему. Она упомянула Украину, у которой все события последних лет усиливают как раз, наоборот, антисталинские тенденции. Почему этого не происходит в Грузии, которая, в общем, тоже занимает достаточно жесткую позицию по отношению к России, казалось бы, да, и к империи? И второе, вообще, насколько вот сильно, насколько важно соотношение каких-то сиюминутностей в отношении к Сталину с вот тем общим трендом, о котором мы говорим?
Поверхностное объяснение этого найти легко, да, то есть Сталин все-таки был грузином, его грузинскость, она работает до сих пор, да, и, ну, при том отношение к Сталину в Грузии довольно неоднозначное.
Но это, но это поверхностное объяснение, как вы сами сказали.
Это поверхностное, да. Но вот другое объяснение, почему это не происходит на Украине, потому что, ну, в принципе, в Украине для них эта фигура все-таки имперскость. В России ренессанс культа Сталина, то в Украине это как раз должно быть с точностью наоборот. В Грузии антиимперскость или антироссийская, она как бы не вылилась в эту фигуру Сталина.
В Грузии антиимперскость устроена по-другому?
Она, в принципе, устроена, я бы сказал, по-другому. Да. Антиимперскость, она как бы выражается в разных вещах. Например, в Грузии часть население или часть общества протестует, когда грузины, например, выступают в Москве, какие-то грузинские ансамбли или грузинские актеры или певцы и так далее.
В Украине это еще сильнее?
Да. Вот в Грузии, например, пытаются или грузинские исполнители некоторые парикатируют таких российских дирижеров, например, как Гергиев, абсолютно не трансформируются по отношению к российским туристам, например. То есть есть, с одной стороны, имперский эффект, который не становится антироссийским, то есть у него нету какой-то определенной фигуры, да, вот, в которую можно было бы проецировать всю ненависть. Возможно, что одна из таких фигур – это сам президент Путин или, я не знаю, там, российская армия или что-то еще, русский солдат как таковой, но это не Сталин точно. Дальносрочные тренды сильнее, чем конъюнктурные шарахи. Если их не изменить, их можно изменить только каким-то волевым действием, то есть над этим нужно работать, то они, в принципе, останутся. Да? То есть конъюнктурные шарахания, они могут увеличивать или уменьшать до какой-то степени эти дальносрочные тренды, но изменить их они, на мой взгляд, по крайней мере, не могут. Да? Потому что, ну вот, если Россия, например, самоидентифицируется как великая держава, то это абсолютно такой дальносрочный тренд. Все, что с ним связано, связано, в том числе и фигура Сталина, который как бы является одним из ключевых фигур державности, да, наряду, я не знаю, с Петром Первым или с Иваном Грозным или с кем-то еще, то вот сам этот тренд не изменится. Да. Для того, чтобы это изменилось, нужно, чтобы Россия как бы приоритетом своим или россияне приоритетом считали не, допустим, великодержавность, а что-то другое. Демократическое развитие или что-то другое.
Карина, как вы думаете, как соотносятся вот эти конъюнктурные всплески с общим генеральным трендом?
Действительно, если все-таки вот эти все сюжеты Сталина, советского прошлого и прочее, то есть это огромные пласты в общественном мнении, которые действительно малоподвижны с точки зрения изменений и влияния, влиять на них очень трудно. Советское прошлое у нас, особенно в России, оно очень сильно завязано на осознании себя, вот на этой пресловутой коллективной, да, национальной идентичности, и мы по-прежнему до сих пор гордимся только. Все заслуги у нас все обращены в прошлое, обращены в советские времена. Полет Гагарина в космос, победа, советская литература и прочее тому подобное. А как бы поводов для города всем настоящим по-прежнему немного, да, появился Крым, но как бы что, и все. Поэтому, если не будет меняться какое-то реальное положение, там, в первую очередь, да, материальное в стране, когда бы люди говорили, мы гордимся о том, что у нас люди чувствуют себя счастливыми, они там довольны, то надеяться на то, что, соответственно, настроение изменится, люди перестанут ностальгировать, но достаточно глупо.
За некруглым столом о Сталине Вадим Дубнов беседовал с Кариной Пипия и Заалом Андроникашвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.